Глава четвертая. Ролевые игры. Многоликость эго. Эго, которому что-то нужно от другого, а какому эго ничего не нужно от другого, обычно начинает играть какую-то роль, чтобы удовлетворить свои потребности. Будь то материальная выгода, ощущение власти, превосходства или собственной необыкновенности, или же некий вид физического или психологического удовлетворения. Обычно люди совершенно не осознают, что играют роли. Ведь они и есть эти роли. Роли бывают тонкие, а бывают совершенно очевидные для всех, кроме тех, кто их играет. Некоторые роли просто нужны, чтобы привлечь чье-то внимание. Эго питается вниманием других людей, так как, по сути, это вид психической энергии. Эго не знает, что источник всей энергии находится внутри вас, поэтому ищет его во внешнем мире. Но оно ищет вовсе не бесформенного внимания, каким является присутствие, а внимание, выраженного в какой-то форме, например, в форме признания, похвалы и восхищения. Или же оно просто хочет, чтобы его заметили, признали его существование. Застенчивый человек, боящийся привлечь к себе внимание, не свободен от эго. Его эго раздвоено. Оно и хочет, и боится внимания людей. Его пугает то, что это внимание может принять форму неодобрения или критики, и, соответственно, ослабить его самоощущение, вместо того, чтобы его усиливать. Поэтому у застенчивого человека страх внимания сильнее, чем потребность во внимании. Застенчивость часто сопровождается преимущественно негативным взглядом на себя, убежденностью в своей неадекватности. Любое концептуальное самоощущение, когда я вижу себя таким или сяким, это эго. Неважно, положительно это самоощущение, я самый-самый, или отрицательно, я никуда не гожусь. За каждым положительным взглядом на себя скрывается страх того, что я недостаточно хорош. За каждым отрицательным – желание быть самым-самым или лучше других. У уверенного в себе эго, за чувством превосходства и постоянной в нем потребности, таится бессознательный страх неполноценности. И наоборот, у застенчивого эго, ощущающего свою неадекватность и ущербность в сравнении с другими, есть сильное скрытое стремление к превосходству. У многих людей чувство неполноценности и превосходства без конца перемежаются в зависимости от ситуации или людей, с которыми они сталкиваются. Поэтому все, что вам надо знать и уметь в себе видеть, сводится к следующему. Каждый раз, когда вы чувствуете себя выше или ниже кого-то, в вас говорит эго. Злодей, жертва, любовник. Некоторые эго, если они не могут добиться похвалы или восхищения, стараются привлечь к себе внимание иначе, играя разные роли. Если им не удается привлечь положительное внимание, они могут добиваться негативного внимания, к примеру, провоцируя в ком-то негативную реакцию. Так делают некоторые дети. Чтобы привлечь внимание, они плохо себя ведут. Желание играть негативные роли становится особенно явным, когда эго усиливается активным болевым телом, то есть эмоциональной болью из прошлого, стремящейся возродиться через новую боль. В поисках известности некоторые эго идут на преступления. Они стараются привлечь к себе внимание с помощью дурной славы и осуждения со стороны других людей. Они будто говорят: «Пожалуйста, скажите, что я не пустое место». Такие патологические формы эго являются всего лишь крайними формами обычных эго. Одна из широко распространенных ролей эго – это роль жертвы, которая ищет внимание в форме сочувствия, жалости или интереса других людей к моим проблемам, ко мне и моей истории. Восприятие себя как жертвы входит во многие эгоические схемы поведения, такие как потребность жаловаться, обижаться, оскорбляться и так далее. И раз уж я отождествился с историей, в которой отвел себе роль жертвы, то, конечно, не захочу, чтобы эта история кончалась. Как знает каждый терапевт, эго не хочет, чтобы его проблемы когда-нибудь иссякли, потому что это часть его личности. Если никто не хочет слушать мою грустную историю, я буду мысленно рассказывать ее себе, чтобы жалеть себя и отождествляться с образом человека, которому жизнь, другие люди, судьба или Бог несправедливы. Это делает мой образ более четким. Я кем-то становлюсь, а эго только этого и нужно. На ранних стадиях многих так называемых романтических отношений ролевые игры – вполне обычное явление, использующееся для привлечения и удержания того, в ком эго видит человека, который может сделать меня счастливым, дать мне почувствовать себя особенным и удовлетворить мои потребности. Я сыграю роль того, кем ты хочешь видеть меня, а ты сыграешь роль того, кем я хочу видеть тебя. Таково негласное и неосознаваемое соглашение. Но ролевые игры — это тяжкий труд. Поэтому такие роли нельзя играть бесконечно, особенно когда вы начинаете жить вместе. Когда ролевые маски спадают, что вы видите? К сожалению, в большинстве случаев не подлинную сущность этого человека, а то, что скрывает эту сущность. Обнаженное эго, не прикрытое никакими ролями, со своим болевым телом и неудовлетворенным желанием, теперь переходящим в гнев, который, скорее всего, будет направлен на мужа, жену или близкого человека, не сумевших искоренить глубинный страх и чувство недостаточности, являющиеся неотъемлемой частью эгоического самоощущения. То, что обычно называют влюбленностью, чаще всего представляет собой усиление эгоического стремления хотеть и требовать. Вы привязываетесь к другому человеку, а точнее к созданному вами образу этого человека, как к наркотику. Это не имеет никакого отношения к настоящей любви, свободной от всякого хотения. Испанский язык самый честный в том, что касается обычного понятия любви. «Te quiero» означает «я хочу тебя», а также «я люблю тебя». Есть и другое, лишенное двусмысленности выражение «для я люблю тебя» — «te amo», но используется оно редко. Возможно, потому что настоящая любовь встречается столь же редко. Перестаньте давать себе определения. По мере развития племенных культур и превращения их в древние цивилизации, на определенных людей стали возлагаться определенные функции. Правитель, жрец или жрица, воин, фермер, торговец, ремесленник, земледелец и так далее. Возникла классовая система. Ваша функция, которая в большинстве случаев была предопределена с рождения, обусловливала вашу личность и определяла вас в глазах других и ваших собственных. Ваша функция становилась ролью, но не осознавалась вами как роль. Это то, чем вы были или чем себя мыслили. В то время лишь редкие люди, такие как Будда или Иисус, понимали, что в конечном счете каста или социальный класс совершенно не важны, что это отождествление с формой, и что отождествление с обусловленным и приходящим заслоняет свет безусловного и вечного, сияющий в каждом человеке. В современном мире социальные структуры уже не такие жесткие и четко очерченные, как раньше. Хотя большинство людей по-прежнему обусловлены своим окружением, их функция вкупе с личностным образом уже не предопределена. Напротив, в современном мире все больше и больше людей не могут понять, где их место, какова их цель и даже кто они. Когда люди говорят мне «я больше не знаю, кто я» обычно поздравляю их. Они растерянно смотрят на меня и спрашивают: «Вы хотите сказать, что в конец запутаться – это хорошо?» Я прошу их разобраться. Что значит запутаться? «Я не знаю» не значит, что я запутался. Запутаться – это когда я не знаю, но мне нужно знать. Или «я не знаю, но я должен знать». Можете ли вы расстаться с убеждением, что вам нужно или обязательно знать, кто вы есть? Другими словами, можете ли вы перестать искать свое самоощущение с помощью концептуальных определений? Можете ли перестать искать свой личностный образ с помощью мысли? Когда вы перестаете держаться за убеждение, что вам нужно или обязательно знать, кто вы есть, что происходит с вашей путаницей? Она вдруг уходит. Когда вы полностью приемлете свое незнание, вы входите в состояние ясности и покоя, которое несравненно ближе к тому, кто вы есть, чем любая мысль. Определять себя с помощью мысли – значит ограничивать себя. Заданные роли. Конечно, в этом мире разные люди выполняют разные функции. Иначе и быть не может. Потому что по своим интеллектуальным или физическим способностям, знаниям, умениям, талантам и энергетическим уровням люди сильно отличаются друг от друга. По-настоящему важно не то, какую функцию вы выполняете, а то, отождествляетесь ли вы с ней до такой степени, что она полностью завладевает вами и становится вашей ролью. Играя роли, вы пребываете в неосознанности. Когда вы ловите себя на том, что играете роль, это осознание создает просвет между вами и ролью. Это начало свободы от роли. При полном отождествлении с ролью вы путаете некую схему поведения с тем, кто вы есть, и относитесь к себе очень серьезно. Кроме того, вы автоматически наделяете других людей ролями, соответствующими вашей собственной. Например, когда вы приходите к врачу, полностью отождествленному со своей ролью, он видит в вас не человека, а пациента или историю болезни. Хотя социальные структуры в современном мире не такие жесткие, как в древних культурах, сегодня все еще существует множество заранее заданных функций или ролей, с которыми люди охотно отождествляются и которые таким образом становятся частью их эго. Из-за этого человеческие отношения теряют свою подлинность. В них появляется отчужденность. Эти заданные роли могут как-то тешить ваше самовосприятие, но в конце концов вы в них теряетесь. Функции людей в иерархических организациях, таких как армия, церковь, правительственные учреждения или крупные корпорации, легко становятся ролевыми отождествлениями. Когда вы теряетесь в собственной роли, подлинное взаимодействие с другими людьми становится невозможным. Некоторые заданные роли можно назвать социальными архетипами. Вот лишь несколько примеров. Домохозяйка, принадлежащая к среднему классу. Этот архетип встречается реже, чем раньше, но все еще широко распространен. Крутой мужчина-мачо. Женщина-соблазнительница. Художник-нонконформист. Человек культуры, демонстрирующий свои познания в литературе, изящных искусствах и музыке, точно так же, как другие могут демонстрировать дорогое платье или автомобиль. Эта роль широко распространена в Европе. И, наконец, универсальная роль взрослого. Играя эту роль, вы относитесь к себе и к жизни очень серьезно. Спонтанности, внутренней легкости и радости нет места в этой роли. Движение хиппи, зародившееся в 1960-х годах на западном побережье Соединенных Штатов и затем распространившееся по всему западному миру, возникло вследствие неприятия многими молодыми людьми социальных архетипов, ролей и заданных схем поведения, а также социально-экономических структур, укорененных в эго. Они отказывались играть роли, которые им пытались навязать родители и общество. Знаменательно, что все это совпало по времени с ужасами Вьетнамской войны, в которой погибло более 57 тысяч молодых американцев и 3 миллиона вьетнамцев, и которая со всей очевидностью показала всем безумие системы, лежащего в ее основе состояния ума. Если в 1950-е годы образ мысли и поведения большинства американцев отличался крайним конформизмом, в 1960-е миллионы людей стали разотождествляться со своей коллективной концептуальной личностью, так как безумие коллективного стало совершенно очевидным. Движение хиппи представляло собой ослабление прежде жестких эгоических структур в психике человечества. Само движение деградировало и угасло, но оно приоткрыло некую дверь, и не только тех, кто в нем участвовал, что позволило древневосточной мудрости и духовности устремиться на Запад и сыграть существенную роль в пробуждении глобального сознания. Временные роли. Если степень вашей пробужденности и осознанности достаточна, чтобы видеть, как вы взаимодействуете с другими людьми, вы можете заметить тонкие изменения в своей речи, поведении и отношении ко многим вещам в зависимости от того, с кем вы общаетесь. Поначалу это будет легче увидеть в других, но затем вы сможете обнаружить это и в себе. То, как вы разговариваете с президентом компании, может едва заметно отличаться от того, как вы разговариваете с дворником. То, как вы разговариваете с ребенком, может отличаться от того, как вы разговариваете со взрослым. Почему? А потому, что вы играете роли. Вы не являетесь самим собой, с кем бы вы ни разговаривали, будь то президент компании, ребенок или дворник. Когда вы заходите в магазин за какой-то покупкой, входите в ресторан, банк или почтовое отделение, вы можете заметить, что машинально начинаете играть определенные социальные роли. Вы становитесь клиентом и говорите и действуете как клиент. И продавец или официант, который также играет роль, могут обращаться с вами как с клиентом. При взаимодействии двух людей активируется целый ряд обусловленных моделей поведения, определяющих характер этого взаимодействия. В отношения вступают не люди, а концептуальные умственные образы. И чем больше люди отождествляются со своими ролями, тем неестественнее их отношения. У вас есть мысленный образ не только другого человека, но и самого себя, особенно по отношению к человеку, с которым вы общаетесь. Поэтому вы с ним вообще не общаетесь. Тот, кем вы себя считаете, общается с тем, кем вы считаете его. И наоборот. Концептуальный образ вас самих, созданный вашим умом, общается со своим же творением, концептуальным образом, которым он подменил другого человека. Ум другого человека, скорее всего, сделал то же самое. Поэтому эгоическое взаимодействие между двумя людьми – это взаимодействие между четырьмя концептуальными и, в конечном счете, вымышленными личностями, сотворенными вашим умом. Неудивительно, что в человеческих отношениях так много конфликтов. Истинных отношений просто нет. Монах с потными ладонями. Монах по имени Касан, учитель дзен, должен был совершать службу на похоронах знаменитого аристократа. Ожидая прибытия губернатора провинции и других дам и господ, он заметил, что у него вспотели ладони. На следующий день он созвал своих учеников и признался им, что еще не готов быть настоящим учителем. Он объяснил им, что еще не может одинаково вести себя со всеми людьми, будь то нищий или король. Он еще не готов видеть за социальными ролями и концептуальными образами личности любого человека одну и ту же природу бытия. Он покинул обитель и стал учеником другого мастера. А через 8 лет вернулся к своим бывшим ученикам, просветленным. Счастье как роль в сравнении с истинным счастьем. Как дела? Прекрасно, лучше не бывает. Правда это или ложь? Очень часто счастье – это роль, которую люди играют, и за улыбчивым фасадом таится море боли. Депрессия, нервные срывы, неадекватные реакции – все это вполне обычное явление, когда за дружелюбным видом и белозубой улыбкой скрывается ощущение глубокого несчастья, которое, однако, порой отрицается даже перед самим собой. Прекрасно. Эту роль йога играет в Америке чаще, чем в других странах, где быть и выглядеть несчастным почти нормально и поэтому социально более приемлемо. Возможно, это преувеличение, но мне рассказывали, что в столице одной из северных стран вас могут арестовать за нетрезвое поведение, если вы будете улыбаться на улице незнакомым людям. Если вы чувствуете себя несчастным, то прежде всего нужно себе в этом признаться. Только не говорите «я несчастен». Ощущение себя несчастным не имеет ничего общего с тем, кто вы есть. Скажите «во мне есть ощущение, что я несчастен», а затем исследуйте его. Возможно, оно связано с ситуацией, в которой вы находитесь. Возможно, нужно предпринять какое-то действие, чтобы изменить эту ситуацию или выйти из нее. Если же ничего нельзя сделать, повернитесь к ней лицом и скажите: «Что ж, сейчас все обстоит именно так. Я могу либо принять это, либо чувствовать себя несчастным». Первопричиной неудовлетворенности собой и жизнью никогда не бывает сама ситуация. Это всегда ваши мысли о ней. Осознайте свои мысли. Отделите их от ситуации, которая всегда нейтральна, всегда такая, какая есть. Вот ситуация или факт, а вот мои мысли о них. Перестаньте выдумывать истории и придерживайтесь фактов. Например, «я разорен» — это история. Она ограничивает вас и мешает эффективно действовать. На моем банковском счете осталось 50 центов — это факт. Смотрите фактам в лицо, и к вам придет сила. Осознайте, что ваши мысли во многом создают переживаемые вами эмоции. Перестаньте быть своими мыслями и эмоциями и будьте стоящей за ними осознанностью. Не ищите счастья. Если вы будете его искать, то никогда не найдете. Потому что поиск — это противоположность счастью. Счастье неуловимо, но освободиться от ощущения, что вы несчастны, можно прямо сейчас. Нужно только повернуться лицом к тому, что есть, вместо того, чтобы сочинять истории по этому поводу. Ощущение несчастья заслоняет собой естественное состояние благополучия и внутреннего покоя, источник истинного счастья. Родители. Роль или функция? Разговаривая со своими детьми, многие взрослые играют роль. Они используют дурацкие звуки и словечки. Они относятся к ребенку снисходительно, а не как к равному. Тот факт, что вы пока что больше знаете, или что вы выше ростом, не означает, что вы с ребенком не равны. Большинство взрослых в какой-то момент своей жизни становятся родителями. Быть отцом или матерью – это одна из самых распространенных ролей. Кардинальный вопрос заключается в следующем. Можете ли вы выполнять функцию родителя и делать это хорошо, не отождествляясь с ней, то есть не превращая ее в роль? Важная часть родительской функции заключается в том, чтобы обеспечивать потребности ребенка, оберегать его от опасностей и время от времени говорить ему, что делать, а чего не делать. Однако, когда вы отождествляетесь с функцией родителя, когда ваше самоощущение целиком или во многом проистекает из нее, тогда эта функция легко может стать гипертрофированной, а внимание к ней чрезмерным. И она полностью завладеет вами. Удовлетворение детских потребностей становится избыточным и превращается в баловство. Стремление оградить детей от опасностей превращается в излишнюю опеку, мешающую им познавать мир и приобретать свой собственный опыт, что им крайне необходимо. Разъяснение касательно того, что нужно делать детям, а что нет, приобретают форму жесткого контроля и давления. Более того, отождествленность с ролью родителя сохраняется и когда потребность в данной функции уже давно отпала. Часто родители не могут перестать быть родителями, даже когда их ребенок становится взрослым. Они не могут расстаться с потребностью в том, чтобы дети в них нуждались. Даже когда взрослому ребенку уже 40, родители не могут освободиться от мысли «я лучше знаю, что для тебя хорошо». Они продолжают непроизвольно играть роль родителей, и настоящие человеческие отношения оказываются невозможными. Родители определяют себя через эту роль и бессознательно боятся потерять свое «я», если они перестанут быть родителями. Если же их желание контролировать своего взрослого ребенка или влиять на его поступки встречает противодействие, как это обычно и бывает, они начинают его критиковать и выражать свое неодобрение или же пытаются вызвать у ребенка чувство вины в бессознательной попытке сохранить свою роль и образ своей личности. Внешне это выглядит так, будто они проявляют заботу о ребенке, и они сами в это верят. Но в действительности они озабочены лишь сохранением своего ролевого отождествления. Все эгоические мотивации сводится к самовозвышению и собственной выгоде, порой тонко замаскированным даже от того, в ком говорит и действует эго. Мать или отец, отождествляющиеся с ролью родителей, также могут пытаться использовать детей для обретения большей целостности, направляя на них потребность эго манипулировать другими людьми, чтобы восполнить чувство недостаточности, которое оно непрерывно испытывает. Если бы преимущественно бессознательные установки и мотивации, лежащие в основе непреодолимого желания родителей манипулировать своими детьми, были осознанно и озвучены, то, скорее всего, они бы частично или полностью включали в себя следующее. «Я хочу, чтобы ты достиг того, чего не удалось достичь мне. Я хочу, чтобы ты стал кем-то в этом мире, чтобы благодаря тебе и я кем-то стал. Не разочаруй меня. Я стольким ради тебя пожертвовал. Цель моего недовольства – заставить тебя почувствовать себя настолько виноватым, чтобы ты, наконец, подчинился моим желаниям. Что и говорить, я лучше знаю, что тебе нужно. Я люблю тебя и буду продолжать любить, если ты будешь делать то, что, по моему убеждению, для тебя правильно». Осознание подобных бессознательных мотиваций делает очевидной их абсурдность. Стоящее за ними эго, равно как и его дисфункция, становится видимым. Некоторые родители, с которыми я разговаривал, вдруг понимали: «Боже, неужели я все это делаю?» Как только вы начинаете осознавать, что вы делаете или делали, тщетность этой тактики становится очевидной, и данная бессознательная модель поведения отмирает сама собой. Осознанность – величайший двигатель перемен. Если ваши родители ведут себя подобным образом, не говорите им, что они страдают неосознанностью и находятся в плену эго. Скорее всего, это еще больше усугубит их неосознанность, потому что эго станет защищаться. Поэтому достаточно просто увидеть, что все это эго, а не их истинная суть. Даже самые глубоко укоренившиеся эгоические модели поведения иногда распадаются почти чудесным образом, если не оказывать им внутреннего сопротивления. Сопротивление лишь придает им сил. Но даже если они не распадутся, вы сможете принимать поведение своих родителей со страданием без необходимости реагировать на него, то есть не персонифицируя его. Осознайте также ваши собственные бессознательные предположения, лежащие в основе ваших старых поведенческих реакций. Родители должны одобрять то, что я делаю. Они должны понимать меня и принимать таким, какой я есть. В самом деле? А почему? В действительности они не делают этого просто потому, что не могут. Их развивающееся сознание еще не совершило квантового скачка к осознанности. Они еще не могут разотождествиться со своей ролью. Да, но я не могу чувствовать себя счастливым и быть довольным тем, какой я есть, пока не получу их одобрение и понимание. В самом деле, а влияет ли их одобрение и понимание на то, какой вы есть? Все эти неисследованные предположения вызывают массу негативных эмоций и лишних страданий. Будьте бдительны. Не являются ли некоторые мысли, возникающие у вас в уме, голосом вашего отца или матери, который вы превратили в свой собственный и который говорит примерно следующее: «Ты бездарь, ничего путного из тебя не выйдет», или же озвучивает какое-то другое суждение или умственную позицию? Если у вас есть осознанность, вы сможете понять, что этот голос в вашей голове всего лишь старая, обусловленная прошлым мысль. Если у вас есть осознанность, вам уже не нужно верить каждой мысли, которая приходит вам в голову. Это просто старая мысль, Вот и все. Осознанность — это присутствие. И только присутствие может растворить в вас бессознательное прошлое. «Если вы считаете себя таким уж просветленным, — сказал Рамдас, — попробуйте провести неделю со своими родителями». Хороший совет. Отношения с родителями не только закладывают основу всех ваших будущих отношений с людьми, но и являются хорошей проверкой степени вашего присутствия. Чем больше в ваших отношениях общего прошлого, тем выше должна быть степень вашего присутствия. Иначе вы будете вынуждены переживать это прошлое снова и снова. Осознанное страдание. Если у вас есть маленькие дети, помогайте им, направляйте их, защищайте их, как только можете. Но главное, дайте им свободное пространство. Пространство быть. Они приходят в этот мир благодаря вам, но они не ваши. Убеждение «я знаю, что для тебя лучше» может быть верным, когда они совсем маленькие, но чем старше они становятся, тем меньше в нем правды. Чем больше у вас ожиданий касательно того, как должна складываться их жизнь, тем больше вы погружены в свой ум, вместо того, чтобы помогать им в собственном присутствии. Они все равно будут совершать ошибки и так или иначе страдать, как все люди. Впрочем, возможно, это будут ошибки только с вашей точки зрения. То, что вы считаете ошибкой, может оказаться как раз тем, что вашим детям нужно сделать или пережить. Помогайте им и направляйте их, насколько можете. Но знайте, что иногда вам придется позволять им делать ошибки, особенно когда они начнут взрослеть. Вам также придется иногда позволять им страдать. Эти страдания могут сваливаться на них неожиданно, а могут быть следствием их собственных ошибок. Как было бы здорово, если бы можно было полностью уберечь их от страданий. Но нет, ведь тогда они не смогут развиваться как люди и останутся поверхностными, отождествленными с внешней формой вещей. Страдание открывает в вас глубину. Парадокс же заключается в том, что страдание вызывается отождествлением с формой и в то же время разрушает его. Эго вызывает множество страданий, хотя в конце концов они же его и разрушают. Но лишь когда вы научитесь страдать осознанно. Человечеству суждено выйти за рамки страданий, но не так, как это видится эго. Один из многих ошибочных постулатов эго, одна из его многих бредовых идей, состоит в том, что я не заслужил таких страданий. Иногда эта мысль переносится на близкого вам человека. Мой ребенок не заслужил таких страданий. Сама эта мысль лежит в корне страдания. У страдания есть благородная цель — эволюция сознания и сжигание эго. Человек на кресте — это архетипический образ. Это каждый мужчина и каждая женщина. Пока вы сопротивляетесь страданию, процесс идет медленно, потому что сопротивление порождает еще больше эго, которое потом придется сжигать. Когда же вы принимаете страдания, этот процесс ускоряется благодаря тому, что вы страдаете осознанно. Вы можете принять свое страдание или страдание кого-то еще, к примеру, вашего ребенка, отца или матери. Осознанное страдание несет в себе преображение. Огонь страдания становится светом сознания. Эго говорит: «Я не заслуживаю таких страданий». и эта мысль заставляет вас страдать намного больше. Это искажение истины, а истина всегда парадоксальна. Она заключается в том, чтобы сказать страданию «да», прежде чем вы сможете его преодолеть. Осознанное воспитание детей. Многие дети таят в себе гнев и обиду на родителей. И часто причиной тому становится фальшь в отношениях между взрослыми детьми. Ребенок всей душой хочет, чтобы каждый из родителей был для него человеком, а не играл роль отца или матери. Даже если он или она делает это очень добросовестно. Вы можете делать все, что нужно, делать все, что только можно на благо своего ребенка. Но даже этого мало. Просто делать всегда мало, если вы забываете быть. Эго ничего не знает о бытии и уверена, что в конечном счете вы спасетесь через делание. Если вы зажаты в тисках эго, то верите, что делая все больше и больше, вы, в конце концов, накопите достаточно деяний, и когда-то в будущем это даст вам чувство завершенности. И не надейтесь. Вы просто потеряетесь в делании. Целая цивилизация теряет себя в делании, неупроченном в бытии и потому тщетном. Как привнести бытие в хлопотную семейную жизнь и в отношении со своим ребенком? Секрет в том, чтобы уделять ребенку внимание. Есть два вида внимания. Один вид внимания основан на форме. Другой вид – это бесформенное внимание. Внимание, основанное на форме, всегда так или иначе связано с действием или оценкой. Ты сделал домашнее задание? Ешь обед, убери свою комнату, почисти зубы, сделай то, не делай этого, не копайся, поторопись. Что еще нам нужно сделать? Этот вопрос — довольно точное обобщение семейной жизни большинства людей. Внимание, основанное на форме, конечно, необходимо и должно иметь место. Но если в ваших отношениях с ребенком нет ничего другого, это говорит об отсутствии жизненно важного измерения, и тогда бытие полностью заслоняется деланием или, как говорил Иисус, мирскими заботами. Бесформенное же внимание неотделимо от бытия. Каким образом? Когда вы смотрите на своего ребенка, слушаете его, прикасаетесь к нему или помогаете ему что-то делать, вы предельно внимательны и спокойны, полностью присутствуете в происходящем и не хотите ничего, кроме настоящего момента, такого, какой он есть. Тем самым вы создаете пространство для бытия. В этот момент, если вы в нем действительно присутствуете, вы не отец и не мать. Вы — предельное внимание, покой, присутствие, которое слушает, смотрит, прикасается и даже говорит. Вы — бытие в основе действия. Признайте своего ребенка. Вы — человеческое существо. Что это значит? Владеть жизнью не значит управлять ею, а значит найти равновесие между человеком и бытием. Мать, отец, муж, жена, молодой, старый, роли, которые вы играете, функции, которые вы выполняете, и любые ваши действия, все это принадлежит человеческому измерению. У него есть свое место. Его надо уважать, но только для полноценных, по-настоящему осмысленных отношений и такой же жизни этого недостаточно. Как бы вы ни старались и каких бы ни достигали высот, одного человеческого измерения недостаточно. Кроме этого, есть еще бытие. Оно ощущается в покое и чутком присутствии самого сознания. Сознание, которым вы являетесь. Человек — это форма. Бытие бесформенно. Человек и бытие не разделены, а переплетены. В человеческом измерении вы бесспорно превосходите своего ребенка. Вы крупнее, сильнее, больше знаете, больше можете. Если вам знакомо только это измерение, вы будете чувствовать свое превосходство над ребенком, пусть и неосознанно. И также неосознанно вы будете заставлять его чувствовать себя ниже вас. Между вами и вашим ребенком нет равенства, потому что в ваших отношениях есть только форма. А по форме вы, конечно, не равны. Вы можете любить своего ребенка, но это будет всего лишь человеческая любовь, обусловленная, собственническая и периодическая. Вы равны только за пределами формы, только в бытии. И лишь когда вы откроете в себе это бесформенное измерение, в ваше отношение сможет войти истинная любовь. Присутствие, которым вы являетесь, вневременное «я есть», узнает себя в другом. И другой, в данном случае ребенок, чувствует, что его любит, а иначе говоря, узнают. Любить значит узнавать себя в другом. Тогда инокость другого предстает как иллюзия, свойственная чисто человеческому миру, миру формы. Страстное желание любви, которое есть в каждом ребенке, это желание, чтобы его признали не только на уровне формы, но и на уровне бытия. Если родители уделяют внимание только человеческому измерению ребенка и пренебрегают бытием, ребенок будет чувствовать, что его отношения с ними неполноценны, что в них не хватает чего-то жизненно важного. И тогда в нем будет накапливаться боль, а иногда и неосознанная обида на родителей. Эта боль и обида словно говорят: «Почему вы меня не признаете?» Когда вас кто-то признает, бытие глубже входит через вас обоих в этот мир. Это любовь, которая спасает мир. Я говорил об отношениях между вами и вашим ребенком, но сказанное, конечно, одинаково применимо к любым человеческим отношениям. Сказано, Бог есть любовь, но это не совсем верно. Бог — это единая жизнь внутри и вне бесчисленных форм жизни. Любовь предполагает двойственность, любящий и любимый, субъект и объект. Поэтому любовь — это осознание единства в мире двойственности. Это рождение Бога в мир формы. Любовь делает мир менее мирским, менее плотным, более прозрачным для божественного измерения, для света самого сознания. Отказ от ролевых игр. Делать в каждой ситуации то, что от вас требуется, не превращая это в роль, с которой можно отождествиться. Вот важнейший урок в искусстве жизни. И каждый из нас здесь за тем, чтобы усвоить этот урок. Вы гораздо сильнее, когда любое ваше действие совершается ради него самого, а не когда оно превращается в средство защиты и усиления вашего ролевого «я» или в стремление как-то ему соответствовать. Любая роль — это вымышленное самоощущение, из-за которого все персонифицируется, а потому извращается и искажается тем маленьким «я», которое порождает ум, и той ролью, которую оно играет в данный момент. Большинство людей, занимающих высокое положение и имеющих власть, политики, звезды телевидения, деловые и религиозные лидеры, полностью отождествляются со своими ролями, не считая редких, но достойных исключений. Они могут считаться VIP-персонами, но это лишь бессознательные участники эгоической игры, которая кажется очень важной, но по большому счету лишена истинной цели. Шекспир выразил это так. «Повесть, рассказанная дураком, где много и шума, и страстей, но смысла нет». Поразительно, что он пришел к такому заключению, не будучи знакомым с телевидением. Если у эгоической земной драмы и есть какая-то цель, то она не прямая. Она приумножает страдания на планете, а страдания, хотя в основном и исходят от эго, в конце концов его же разрушает. Это огонь, в котором эго само себя сжигает. В мире играющих роли личностей, те немногие, кто не проецирует созданный умом образ, а такие люди есть даже на телевидении, в средствах массовой информации и в мире бизнеса, а действуют из глубины своего бытия, не пытаясь казаться больше, чем они есть, но оставаясь просто самими собой, необычайно выделяются из общей массы. И лишь они действительно что-то значат для этого мира. Они несут в него новое сознание. Что бы они ни делали, все само собой усиливается, потому что их действия сонастроены с намерением целого. Влияние этих людей выходит далеко за рамки того, что они делают, далеко за пределы их функций. Одно их присутствие – простое, естественное, непритязательное, действует преображающе на каждого, с кем они соприкасаются. Когда вы не играете роли, то в том, что вы делаете, нет «я», эго. Нет скрытой цели защитить или усилить это «я». В результате ваши действия обладают куда большей силой. Вы полностью сфокусированы на ситуации. Вы становитесь с ней одним целым. Вы не пытаетесь кем-то быть. Вы обладаете наибольшей силой и действуете наиболее эффективно, когда остаетесь во всем самим собой. Но не пытайтесь быть собой. Это еще одна роль. Она называется «естественный и спонтанный я». Как только вы пытаетесь быть тем или этим, вы входите в роль. Просто будь собой – очень хороший совет, но он может завести вас не туда. Тут же вмешается ум и скажет: «Так, посмотрим, как я могу быть собой?» Затем он разработает стратегию на тему того, как быть собой. И снова роль. На самом деле вопрос, как быть собой, некорректен. Он подразумевает, что для того, чтобы быть собой, нужно что-то делать. Но как здесь неуместно, потому что вы и так уже являетесь собой. Просто перестаньте навешивать лишний груз на того, кто вы есть. Но я не знаю, кто я. Я не знаю, что значит быть собой. Если вы можете не знать, кто вы такой, и не испытывать при этом никакого дискомфорта, то оставшееся и есть вы, бытие за гранью человека, поле чистой потенциальности, а не то, что уже определено. Перестаньте давать себе определения для себя и для других. Вы не умрете, вы оживете. И не волнуйтесь о том, как отзываются вас окружающие. Давая вам определения, они сами себя ограничивают. Так что это их проблема. Во всех взаимодействиях с людьми будьте прежде всего не ролью или функцией, а полем осознанного присутствия. Почему эго играет роли? Причиной тому одно непроверенное допущение, одна фундаментальная ошибка, одна неосознанная мысль. Вот эта мысль. Я недостаточен. Ей вторят другие неосознанные мысли. Я должен играть роль, чтобы получить то, без чего я не могу в полной мере быть собой. А чтобы быть больше, мне нужно больше иметь. Но вы не можете быть больше, чем вы есть, потому что за пределами своей физической и физиологической формы вы едины с самой жизнью, едины с бытием. Пребывая в форме, вы всегда будете выше одних и ниже других. Но в сути своей вы не выше кого-то и не ниже. Осознание этого дарует истинное самоуважение и истинное смирение. В глазах эго самоуважение и смирение противоречат друг другу. Но на самом деле это одно и то же. Патологическое эго. В более широком смысле слова, эго – это патология, какие бы формы оно ни принимало. Если посмотреть на древнегреческий корень слова «патологический», станет ясно, как хорошо подходит этот термин к эго. Хотя обычно этим словом описывают состояние болезни, оно происходит от слова «патос», что означает «страдание». А то, что для человеческого состояния характерно страдание, Будда обнаружил еще 2600 лет назад. Однако человек, находящийся в плену у эго, не воспринимает страдание как страдание, а видит в нем единственную уместную реакцию в любой ситуации. В своей слепоте эго не может увидеть страдания, которые оно причиняет себе и другим. Состояние, когда вы чувствуете себя несчастным, это порождаемое эго умственная эмоциональная болезнь, достигшая масштабов эпидемии. Это внутренний эквивалент экологического загрязнения планеты. Такие негативные состояния, как гнев, тревога, ненависть, негодование, неудовлетворенность, зависть, ревность и так далее, не воспринимаются как негативные, а кажутся вполне оправданными. Более того, считается, что их создает не сам человек, а кто-то другой или какой-то внешний фактор. «Мне больно, и виноват в этом ты» — вот что подразумевает эго. Эго не может отличить ситуацию от своей интерпретации этой ситуации и своей реакции на нее. Вы можете сказать, какой ужасный день, не сознавая, что холод, ветер, дождь или любые другие условия, на которые вы реагируете, вовсе не ужасны. Они такие, какие есть. Ужасны ваши реакции, ваши внутренние сопротивления и вызываемые им эмоции. По словам Шекспира, ничто ни хорошо, ни плохо, но, думая, такими делаем мы вещи. Более того, эго часто принимает страдания или негативность за удовольствие, потому что с их помощью оно в той или иной степени укрепляет себя. Также гнев и возмущение чрезвычайно укрепляют эго, усиливая чувство отделенности, подчеркивая инакость других и создавая умственную позицию правоты, которая кажется неприступной крепостью. Если бы вы могли увидеть, какие физиологические изменения происходят в вашем теле, когда вами владеют эти негативные состояния, и как плохо они влияют на работу сердца, пищеварительную и иммунную системы и бесчетное количество других телесных функций. Вам стало бы совершенно ясно, что это действительно патологические состояния, что это вид страдания, а не удовольствия. Всякий раз, когда вы впадаете в негативное состояние, что-то у вас хочет этой негативности, воспринимает ее как удовольствие или верит, что она принесет вам то, что вы хотите. Иначе кто бы стал цепляться за негативность, делая себя и других несчастными и создавая в теле болезнь? Так что всегда, когда у вас есть негативность, и вы можете осознать в себе что-то такое, что получает от нее удовольствие, или считает, что в ней есть какая-то цель, вы напрямую осознаете в себе эго. И как только это происходит, образ, с которым вы себя отождествляете, смещается от эго в сторону осознанности. Это значит, что эго тает, а осознанность растет. Во время приступа негативности вы сможете осознать: «Я сейчас сам заставляю себя страдать». Если во время приступа негативности вы сможете осознать: «Я сейчас сам заставляю себя страдать», этого будет достаточно, чтобы вы смогли подняться над ограничениями обусловленных эгоических состояний и реакций. Это откроет перед вами безграничные возможности, которые приходят вместе с осознанностью. Другие, несравненно более разумные пути решения любых проблем. Вы сможете свободно отпустить любое недовольство, как только поймете, что оно неразумно. Негативность неразумна. Она всегда исходит от эго. Эго может быть умным, но оно лишено разума. Умность преследует свои собственные мелкие цели. Разум же за частностями видит целое, в котором все взаимосвязано. Умность мотивируется собственной выгодой и крайне близорука. Большинство политиков и бизнесменов умны. Но мало в ком есть разум. Все, что достигается умностью, живет недолго и в конце концов приводит к собственному поражению. Умность разделяет, разум всеобъемлет. Фоновое ощущение несчастья. Эго порождает разделение, а разделение порождает страдание. Поэтому совершенно очевидно, что эго – это патология. Помимо явных форм негативности, таких как гнев, ненависть и так далее, есть и более тонкие ее формы, которые настолько распространены, что обычно не воспринимается как негативность. Взять, к примеру, нетерпение, раздражение, нервозность или состояние, когда я сыт по горло. Они рождают фоновое ощущение несчастья, являющееся преобладающим внутренним состоянием большинства людей. Чтобы обнаружить их в себе, нужны чуткая восприимчивость и полное присутствие. И каждый раз, когда вам это удается, это момент пробуждения, момент разотождествления с умом. Вот пример одного из самых типичных негативных состояний, которое легко не заметить именно потому, что оно настолько типично, настолько нормально. Возможно, оно вам знакомо. Часто ли вы испытываете недовольство, а точнее, некое фоновое негодование? Оно может быть обращено на что-то конкретное, а может быть беспредметным, Многие проводят в этом состоянии большую часть жизни. Они настолько слились с ним, что не могут отойти на шаг в сторону, чтобы его увидеть. В основе этого чувства лежит определенное неосознанное убеждение, то есть мысли. Они приходят к вам в голову точно так же, как ночью к вам приходят сны. Другими словами, вы не знаете, что думаете эти мысли, так же, как спящий человек не сознает, что видит сон. Вот несколько самых типичных неосознаваемых мыслей, питающих чувство недовольства или фонового негодования. Я убрал из этих мыслей содержание, оставив в них одну структуру. Так в них легче разглядеть негатив. Каждый раз, когда на заднем плане вашей жизни, или даже на переднем, будет возникать ощущение, что вы несчастны, вы сможете видеть, какая мысль его питает, и наполнять ее конкретным содержанием в зависимости от вашей личной ситуации. «В моей жизни должно что-то произойти, прежде чем я обрету покой, стану счастливым, состоявшимся и так далее. А так как этого еще не произошло, я негодую. Возможно, мое негодование как-то это ускорит. В прошлом случилось что-то такое, чего не должно было быть, и это вызывает во мне негодование. Если бы этого не случилось, мне было бы сейчас хорошо. Сейчас происходит что-то такое, что не должно происходить, и это не дает мне покоя». Неосознанное убеждение часто направлено на какого-то человека, и тогда происходить превращается в сделать. «Ты должен сделать то или другое, и тогда я успокоюсь. Я негодую от того, что ты этого еще не сделал. Возможно, мое негодование заставит тебя это сделать. Что-то, что ты или я сделал, сказал или не сделал в прошлом, сейчас не дает мне покоя. То, что ты сейчас делаешь или не делаешь, не дает мне покоя». Секрет счастья. Все вышеописанное – это предположение, то есть мысли, не подвергшиеся рассмотрению и принимаемые за реальность. Это истории, которые сочиняет эго, чтобы убедить вас в том, что вы сейчас не можете ощущать в душе покой или всецело быть самим собой. Ощущать в душе покой и быть тем, кто вы есть, то есть быть собой – это одно и то же. Эго говорит: «Возможно, когда-то в будущем я обрету покой, если случится одно, другое или третье, или если я приобрету то-то или стану тем-то». Или оно говорит: «Я никогда не обрету покой из-за того, что случилось в прошлом». Послушайте истории людей. Всем им можно дать одно название. Почему я сейчас не могу иметь в душе покой? Эго не знает, что единственная возможность ощущать в себе покой – это настоящий момент. Или же оно знает и боится, что вы тоже узнаете. Ведь покой – это, кроме всего прочего, конец эго. Как можно чувствовать этот покой уже сейчас? Для этого надо примириться с настоящим моментом. Настоящий момент – это поле, на котором происходит игра жизни. И нигде больше она происходить не может. Примиритесь с настоящим моментом и посмотрите, что произойдет. Что вы сможете или решите делать, а точнее, что будет делать через вас жизнь. Секрет умения жить, секрет успеха и счастья можно выразить тремя словами – единство с жизнью. единство с жизнью — это единство с тем, что есть сейчас. Осознав это, вы поймете, что не вы живете своей жизнью, а жизнь живет вами. Жизнь — это танцор, а вы — танец. Эго обожает негодовать по поводу реальности. А что такое реальность? Это все, что есть. Будда называл ее Тадхатой, таковостью жизни. А это не что иное, как таковость текущего момента. Сопротивление этой таковости – одна из главных черт эго. Это сопротивление создает негативность, от которой эго расцветает, и ощущение, что вы несчастны, которое оно так любит. Таким образом, вы заставляете себя и других страдать, даже не зная об этом, не ведая, что превращаете землю в ад. Причинять страдания, не сознавая этого, вот в чем суть бессознательной жизни. Вот что значит быть полностью зажатым в тисках эго. Неспособность эго осознать себя и понять, что оно делает, просто поразительно. А делает оно, не видя этого, как раз то, в чем обвиняет других. Когда же ему на это указывает, оно прибегает к гневному отрицанию, изощренной аргументации и самооправданию, чтобы исказить факты. Так ведут себя люди, корпорации и правительства. Когда же больше ничего не помогает, эго прибегает к крику и даже к физическому насилию. Пошлите туда морскую пехоту. Теперь нам понятна глубокая мудрость слов Иисуса на кресте. Прости их, ибо не ведают, что творят. Чтобы положить конец страданию, которое преследует человечество не одно тысячелетие, вам придется начать с себя и принять на себя ответственность за свое внутреннее состояние в каждый момент времени. Это значит сейчас. Спросите себя, есть ли во мне в данный момент негативность, после чего будьте предельно чутки и восприимчивы к собственным мыслям и эмоциям. Посмотрите, нет ли в них слабовыраженного ощущения несчастья в любой из ранее перечисленных форм, таких как недовольство, нервозность, ощущение, что я сыт по горло и так далее. Посмотрите, нет ли в них мыслей, которые пытаются оправдать или объяснить это состояние, хотя на самом деле они-то его и вызывают. Если вы осознаете в себе негативное состояние, это не значит, что вы дали маху. Напротив, вы достигли цели. Пока нет осознанности, есть отождествление с внутренними состояниями. А такое отождествление и есть эго. Вместе с осознанностью приходит разотождествление с мыслями, эмоциями и реакциями. Не надо путать это с отрицанием. Мысли, эмоции и реакции осознаются вами, и в этот момент автоматически происходит разотождествление с ними. При этом вы ощущаете в себе сдвиг. Раньше вы были мыслями, эмоциями и реакциями, а теперь вы осознанность, осознанное присутствие, наблюдающее эти состояния. Когда-нибудь я освобожусь от эго. Кто это говорит? Эго. Освобождение от эго – дело совсем нетрудное. Нужно просто осознавать свои мысли и эмоции по мере их появления. В действительности здесь ничего не нужно делать. Нужно просто чутко видеть. В этом смысле и вправду ничего нельзя сделать, чтобы освободиться от эго. Когда происходит сдвиг от думания к осознанности, Ваша жизнь наполняется разумом, значительно превосходящим умность эго. Благодаря осознанности эмоции, даже мысли обезличиваются. Осознается их безличностный характер. В них больше нет «я». Это просто человеческие эмоции, человеческие мысли. Вся ваша личная история, которая по сути есть всего лишь небольшое сочинение, ворох мыслей и эмоций, становится не такой уж важной и уходит с переднего плана сознания. Она перестает быть основой вашего самовосприятия. Вы — свет присутствия. Осознанность, предшествующая всем мыслям и эмоциям и залегающая куда глубже. Патологические формы эго. Как мы уже видели, эго по сути своей патологично, если трактовать это слово более широко, как дисфункцию и страдание. Многие психические расстройства состоят из тех же эгоических черт, которые есть в любом нормальном человеке. Но при этом они настолько явно выражены, что их патологическая природа очевидна всем, кроме самого больного. Так многие нормальные люди время от времени прибегают к разного рода лжи, чтобы казаться более важными, более особенными, а также для придания себе большего веса в глазах окружающих. Это ложь касательно их достижений, способностей, имущества и любых других вещей, с которыми может отождествляться эго. Однако некоторые люди, подстрекаемые эго, которые чувствуют свою недостаточность и хочет иметь или быть больше, уже не могут жить без лжи. Большая часть их рассказов о себе, их история – это полнейшая выдумка, вымышленное построение, созданное эго, чтобы оно могло чувствовать себя более крупным, более особенным. Их грандиозный, раздутый образ самих себя иногда может вас одурачить, но чаще всего ненадолго. Большинство людей быстро понимают, что все это фикция. Психическое заболевание под названием параноидальная шизофрения или просто паранойя по сути является утрированной формой эго. Обычно это выглядит как история, выдуманная умом, чтобы объяснить свое постоянное глубинное чувство страха. Ее ключевым элементом является убежденность в том, что какие-то люди, много людей или почти все, плетут интриги и замышляют против меня заговор, чтобы подчинить меня своей власти или убить. Эта история часто имеет внутреннюю последовательность и логику, отчего другие люди порой начинают в нее верить. Иногда организации, даже целые нации, полностью опираются на параноидальную систему убеждений. Страх эго, его недоверие к людям, его склонность подчеркивать их инакость, фокусируясь на их мнимых недостатках и отождествляя их с этими недостатками, оказывается чуть больше обычного – и превращает других в бесчеловечных монстров. Эго нуждается в других, но его проблема в том, что глубоко внутри оно их ненавидит и боится. Слова Жана-Поля Сартра «Другие — это ад» слышен голос эго. Человек, страдающий паранойей, переживает этот ад крайне остро. Однако в той или иной степени его чувствует каждый, в ком еще живы эгоические схемы поведения. Чем сильнее у вас эго, тем вероятнее, что вы воспринимаете других людей как главный источник всех своих проблем. И тем вероятнее, что вы будете осложнять людям жизнь. Но, конечно, вы не сможете это увидеть. Ведь вам кажется, что это другие без конца осложняют вашу жизнь. Психическое заболевание, называемое паранойей, имеет еще один симптом, характерный для каждого эго, хотя при паранойе он принимает крайние формы. Чем больше больному кажется, что его кто-то преследует, что за ним шпионит, что ему угрожает, тем более выраженным становится его ощущение, что он центр Вселенной, вокруг которого все вращается. И тем более важным и особенным он себя чувствует, ведь он центр внимания стольких людей. Его убежденность в том, что он жертва и что столько людей к нему несправедливы, заставляет его чувствовать себя совершенно особенным. В истории, на которой строится его система бреда, он часто приписывает себе одновременно и роль жертвы, и роль потенциального героя, который спасет мир и победит силы зла. Коллективное эго племен, наций и религиозных организаций тоже нередко содержит в себе сильный элемент паранойи. Мы против зла, творимого другими. Это источник многих человеческих страданий. Испанская инквизиция, преследование и сожжение на кострах еретиков и ведьм, отношения между нациями, приведшие к Первой и Второй мировым войнам, коммунизм на протяжении всей его истории, холодная война, маккартизм в Америке в 1950-е годы, затяжной кровавый конфликт на Ближнем Востоке, все это трагические эпизоды человеческой истории, подчиненные крайним формам коллективной паранойи. Чем меньше в отдельных людях, группах или нациях осознанности, тем больше вероятность, что эгоическая патология примет форму физического насилия. Насилие — это примитивный, но все еще очень распространенный способ, с помощью которого эго стремится самоутвердиться, доказать, что оно право, а другие нет. У крайне неосознанных людей споры легко приводят к физическому насилию. Что такое спор? Два человека или более выражают свои мнения, и эти мнения расходятся. Каждый из них настолько отождествлен со своими мыслями, из которых состоит его мнение, что те затвердевают и становятся умственной позицией, в которую вложено их личное самоощущение. Другими словами, образ личности и мысль сливаются. Как только это происходит, я начинаю чувствовать себя и действовать так, как если бы, защищая свои мнения, мысли, я защищал самого себя. Я неосознанно чувствую себя и действую так, словно борюсь за выживание, и мои эмоции отражают это неосознанное убеждение. Они становятся бурными. Я расстроен, разгневан, я защищаюсь или нападаю. Я должен победить любой ценой, иначе меня уничтожат, что, конечно, иллюзия. Эго не знает, что ум и умственная позиция не имеют никакого отношения к тому, кто вы есть. Ведь эго — это сам ум, оставленный без наблюдения. Мастера дзен говорят: не ищи истину, просто перестань дорожить мнениями. Что это значит? Освободитесь от своего отождествления с умом. Тогда тот, кем вы являетесь за пределами ума, проявится сам собой. Работа. С эго и без него. У большинства людей бывают моменты, когда они свободны от эго. Люди, прекрасно делающие свое дело, могут быть полностью или в значительной мере свободны от эго во время работы. Они могут этого не знать, но работа стала их духовной практикой. Большинство из них входит за работой в состоянии присутствия, а в повседневной жизни вновь погружаются в относительную неосознанность. Это значит, что их состояние присутствия пока что ограничено одной сферой жизни. Я встречал учителей, художников, медсестер, врачей, ученых, социальных работников, официантов, парикмахеров, бизнесменов и продавцов, которые замечательно делают свое дело, не ища собственной выгоды и всецело откликаясь на требования момента. Они становятся одним целым с тем, что делают, с настоящим моментом, с людьми или делом, которому служат. Влияние таких людей на окружающих выходит далеко за рамки выполняемой ими функции. Они вызывают ослабление эго у всех, кто вступает с ними в контакт. Иногда даже люди с тяжелым эго от общения с ними становятся мягче, внутренне расслабляются и перестают играть роли. Неудивительно, что люди, делающие свое дело без эго, чрезвычайно успешны в работе. Каждый, кто един с тем, что делает, строит новую землю. Я встречал и много других людей, которые технически могут делать что-то очень хорошо, но чьи усилия постоянно саботируют эго. Лишь часть их внимания направлена на выполняемую работу, другая же часть направлена на них самих. Их эго требует личного признания, и если его мало, а эго всегда всего мало, тратит энергию на возмущение. А вдруг кто-то получит больше признания, чем я? Или же в фокусе их внимания оказывается прибыль или власть, и тогда работа становится лишь средством достижения этих целей. Если работа всего лишь средство достижения цели, она не может быть высокого качества. Когда такие люди сталкиваются в работе с трудностями или препятствиями, когда все складывается не так, как они рассчитывали, когда другие люди или обстоятельства перестают им помогать, то вместо того, чтобы немедленно слиться с новой ситуацией, откликаясь на требования настоящего момента, они начинают с ней бороться, чем отделяются от нее. Здесь есть я, негодующий и переживающий все, как личную обиду, отчего огромное количество энергии сжигается в беспочвенных протестах и гневе. А ведь эту энергию, если бы эго не распоряжалось ей так бездумно, можно было бы направить на исправление ситуации. Более того, эта антиэнергия создает новые препятствия, новые противодействия. Поистине, многие люди являются своими злейшими врагами. Люди не понимают, что вредят своей же собственной работе, когда отказывают кому-то в помощи, скрывают от других людей информацию или пытаются им навредить, чтобы те не добились большего успеха или их не оценили больше меня. Эго чуждо сотрудничества, не считая случаев, когда у него есть какие-то скрытые мотивы. Оно не знает, что чем больше вы вовлекаете других в происходящее, тем беспрепятственнее все складывается, и тем легче вам все дается. Когда вы мало помогаете или совсем не помогаете другим, или когда вы расставляете на их пути препятствия, Вселенная в виде людей и обстоятельств тоже мало помогает вам или не помогает вовсе, поскольку вы отрезали себя от целого. Главное бессознательное чувство эго «мне мало» заставляет его реагировать на успех другого человека так, как если бы этот успех чем-то меня обделил. Оно не знает, что негодование по поводу успеха другого человека сокращает ваши собственные шансы на успех. Чтобы привлечь успех, нужно приветствовать его везде, где только можно. Эго во время болезни. Болезнь может либо усилить эго, либо ослабить его. Если вы жалуетесь, жалеете себя или негодуете по поводу своей болезни, ваше эго становится сильнее. Оно укрепляется и в том случае, если вы делаете болезнь частью концептуального образа своей личности. Я человек, страдающий такой-то болезнью. «Ну, а теперь мы знаем, кто вы такой». С другой стороны, некоторые люди, имеющие в обычной жизни большое эго, во время болезни вдруг становятся мягкими, добрыми и намного более приятными. К ним могут приходить прозрения, которые иначе с ними вряд ли бы случились. Они могут получать доступ к своему внутреннему знанию и чувству удовлетворенности и говорить мудрые вещи. Когда же они поправляются, к ним возвращается энергия, а вместе с ней и эго. Когда вы болеете, у вас мало энергии, и тогда может включаться внутренний разум организма, чтобы использовать оставшуюся энергию для лечения тела. Уму же, то есть эгоическим мыслям и эмоциям, энергии будет не хватать. Эго сжигает значительное количество энергии. Иногда оно продолжает присваивать себе даже оставшиеся крупицы энергии и использовать ее в своих целях. Стоит ли говорить, что люди, чье эго во время болезни усиливается, выздоравливают гораздо медленнее? Некоторые же так и не выздоравливают. Их болезнь переходит в хроническую форму и становится устойчивым элементом их ложного самоощущения. Коллективное эго. Как тяжко жить самим собой. Одним из способов, с помощью которого эго пытается избавиться от неудовлетворенности своей долей, является расширение и укрепление своего самоощущения через отождествление себя с какой-то группой – нацией, политической партией, корпорацией, организацией, сектой, клубом, бандой или футбольной командой. Порой может казаться, что когда человек посвящает свою жизнь бескорыстному труду во имя коллективного блага, не требуя личного вознаграждения, признания или восхваления, его личное эго полностью растворяется. Какое же это облегчение освободиться от ужасной тяжести личного «я»? Члены коллектива чувствуют себя счастливыми и реализованными, как бы ни был тяжел их труд и чем бы им ни приходилось жертвовать. Кажется, что они вышли за пределы эго. Но вот вопрос, они и вправду стали свободными? Или же это просто сдвиг в их эго, которое было личным, а стало коллективным? Для коллективного эго характерны те же качества, что и для личного. Потребность в конфликте и врагах, потребность иметь больше, стремление быть правым в пику тем, кто не прав, и так далее. Рано или поздно коллектив обязательно вступит в конфликт с другими коллективами, потому что он неосознанно ищет конфликты и нуждается в оппозиции для определения своих границ, а стало быть, и своего «я». И тогда члены этого коллектива испытают страдания, которые неизбежно следуют за любым мотивированным эго-действием. На этой стадии они могут пробудиться и осознать, что в их коллективе есть сильный элемент безумия. Внезапное пробуждение и осознание безумия коллектива, с которым вы себя отождествляли и на который работали, может быть болезненным. В этот момент некоторые становятся циниками или озлобляются и начинают отрицать любые ценности. Это означает, что поняв иллюзорность предыдущей системы убеждений, от чего она и рухнула, они быстро нашли другую. Они не приняли смерть своего эго, а убежали и перевоплотились в новом эго. Коллективное эго обычно еще более неосознанно, чем отдельные люди, из которых оно состоит. Так толпа, представляющая собой временную коллективную эгоическую сущность, способна на зверства, на которые отдельный человек никогда бы не решился. Нация же нередко демонстрирует такое поведение, которое у отдельно взятого человека было бы сразу признано психопатическим. По мере роста нового сознания некоторые люди будут чувствовать необходимость создания групп, отражающих это просветленное состояние сознания. Такие группы не будут коллективными эго. Их членам не нужно будет прояснять с их помощью образ своей личности. Они больше не будут искать себя в форме. Даже если члены той или иной группы будут еще не вполне свободны от эго, у них будет достаточно осознанности, чтобы распознавать его в себе и в окружающих в момент его проявления. Но для этого нужно быть очень внимательным, так как эго обязательно будет стремиться вновь заявить о себе и восстановить свое влияние любыми доступными способами. Растворение человеческого эго светом осознанности будет одной из главных целей этих групп, будь то просветленные коммерческие структуры, благотворительные организации, школы или какие-то сообщества. Просветленные коллективы сыграют важную роль в появлении нового сознания. Там, где эгоические коллективы погружают вас в неосознанность и страдания, просветленный коллектив может стать водоворотом сознания, который ускорит планетарный сдвиг. Неоспоримое доказательство бессмертия. Эго возникает из-за расщепления человеческой психики, когда личность разделяется на две части, которые можно было бы назвать «я» и «собственное я». Поэтому любое эго страдает шизофренией, если использовать это слово в его популярном значении раздвоения личности. Вы живете с умственным образом себя, с концептуальным «я», с которым вы находитесь в определенных отношениях. Говоря о моей жизни, вы обращаете саму жизнь в некую идею, отдельную от того, кто вы есть. Как только вы говорите или думаете «моя жизнь» и верите в то, что говорите, а не считаете это просто лингвистической условностью, вы впадаете в заблуждение. Если есть то, что я называю «моей жизнью», значит, я и жизнь – это две разные вещи. А значит, я могу потерять свою жизнь, воображаемое сокровище, которым я владею. Смерть начинает казаться реальностью, а также угрозой. Слова и концепции делят жизнь на отдельные сегменты, не имеющие собственной реальности. Можно даже сказать, что понятие «моя жизнь» является исходным заблуждением собственной отделенности, источником эго. Если я и жизнь – это две сущности, если я отделен от жизни – значит, я отделен от всех вещей, всех существ, всех людей. Но как я могу быть отделен от жизни? Какое еще возможное «я» помимо жизни, помимо бытия? Это совершенно невозможно. Поэтому нет такой вещи, как моя жизнь. Так же, как нельзя сказать, что у меня есть жизнь. Я есть жизнь. Я и жизнь одно целое, иначе и быть не может. Поэтому как я могу потерять жизнь? Как я могу потерять то, чего у меня и так нет? Как я могу потерять то, чем являюсь? И это невозможно.